Но когда Гродского привезли в Батурин, чтоб там казнить его смертью, то гетман, побивший челом за царскую милость, объявил, что не может он казнить Гродского без полковников, да и не желает его смерти, а гораздо лучше возить его по всем малороссийским городам и показывать народу для совершенно ему, гетману, старшине и всему войску запорожскому очистки. Но в Москве смотрели иначе. К Мазепе был послан указ. Чернеца Соломонка, государственного изменника и замутителя, во время съезду старшины в Батурин казнить смертью, а по городам не возить, потому что о его воровстве известно всем. Когда старшина собралась, Мазепа велел генеральному писарю Кочубею прочесть перед нею московский розыск Гродского и показать его воровские письма и поддельные печати. Старшина и полковники, посмотря на письма и печати, сказали, что это дело не одного вора Соломонка. Ясно, что он призван и научен другими злыми людьми. Гетман сказал им, чтобы они поставили перед себя преступника и расспросили, не было ли другого предводителя с ним в этом злом деле. Гродский был приведен пред старшину и говорил с клятвою свои прежние речи, что кроме Мишки Васильева других советников с ним не было, а если были, то он и в Москве бы про них сказал и таких жестоких пыток и огня не терпел. 7 октября Гродского казнили, и у казни он сказал прежние же речи. Мазепа был недоволен, что Соломонка казнили смертью, а Михаила Гадецкого только сослали в Сибирь. «Следовало бы казнить смертью и Мишку без пощады», – писал он царям, «потому что Соломонка перед казнью показал на Мишку, как на человека, который его подучил на злобу. Да будет монаршая воля! Но мы просим покорнейше сына Мишкина не отпускать сюда, на Украину, потому что дерево злое плод злой творит». Гетманское желание насчет Гадецкого исполнить было нельзя. Ибо вот что говорит современное известие. «Пытан черкасский полковник Михаил Гадецкий в государственном деле. С пытки он ни в чем не винился, очистился кровью и сослан в ссылку». Петрик в своих возмутительных грамотах указывал на 2 тягости для малороссиян, за которые обвинял московское правительство – на аренду или винный откуп и на обычай жаловать населенные земли чиновникам, которые притесняют своих подданных. В Москве обратили на это внимание и послали сказать гетману, чтобы он подумал хорошенько, нельзя ли отстранить оба обвинения. Мазепа отвечал, «Аренда здесь, в малороссийских городах, не так налогами своими тяжела, как самым именем из давних времен ненавистна. Надобно думать от того, что при польской державе жиды ею владели и много вымышленных отягощений делали. Мы, посоветовавшись со старшиной и полковниками, разослали по всем полкам и городам универсалы, в которых прежде всего увещеваем, чтоб старшина наблюдала за арендою, не позволяя обижать людей, то есть чтоб каждому человеку позволено было выкурить дома вина или купить где-нибудь в другом месте, кроме арендовых шинков, на свадьбу и на крестины. Также разошлем универсалы с обнадеживанием народа, что гетман со старшиной ищет способов отменить аренду, а вместо нее найти какие-нибудь другие средства, достать денег на войсковые расходы. Пусть и весь народ, старшие и меньшие, посоветуются между собою и дадут нам знать, как им лучше, платить ли вместо аренды новую подать народам, или наложить пошлину со всяких шинков. Касательно маятности, мы так рассудили со старшиною. Которые особы войски и народе считаются к службе негодными, а в силу наших универсалов владеют маятностями, у тех маятности отнять. У тех же, которые владеют маятностями по царским грамотам, отнять маятности не смеем, ибо это значило бы нарушение монаршеской воли. Об этом просим милостивого указа и докладываем. Запорожцы не раз давали нам знать, и теперь через посланца нашего объявили, чтобы маятности от меньших особ были отобраны. Не так нелюба им аренда, как это владение маятностями. Если мы их не отберем, то между народом встанет смута. Мы уже давно разослали повсюду универсалы, чтобы никто из владельцев не смел в пожалованных ему селах отягчать жителей большими работами и поборами и делать им какие бы то ни было обиды, чтобы на владельцев-притеснителей крестьяне подавали нам челобития, по которым будет непременно расправа. Новая мера отобрания маятности прежде всего приложена была к Леонтию Полуботку. Миргородский полковник Данила Апостол донес, что когда Мазепа был в Москве, то сын Полуботка говорил ему, Апостолу, о враждебных намерениях Михаила Гадецкого. Если, писал Мазепа, молодой Полуботок знал о замыслах Гадецкого, то должен был знать и о замыслах Соломона. Должен был знать об этом и отец его, тем более что старик, находясь на полковничестве Переславском, промышлял о гетманстве. Вследствие этого Полуботки, отец и сын были посажены под караул и маятности отобраны. В то время, когда Мазепа преследовал своих внутренних врагов, на западном берегу полей все более и более приобретал славы в неутомимой борьбе с татарами. Тяжел пришелся он Крыму. Там сравнивали его с Серком и подсылали к нему с предложениями, что хан сделает его лучше Хмельницкого, если только он перейдет на татарскую сторону. Положение полей действительно стало похоже теперь на положение Хмельницкого. В польской стороне он оставаться не хотел, потому что казак не мог ужиться в ладу с панами. Бил челом великим государем, но те не принимали, боясь нарушить мирный договор с Польшею, как из той же боязни не принимал Хмельницкого отец их. Но Хмельницкий стал пугать Москву тем, что если не примет его православный царь, то он поддастся бусурманам. И Полей теперь, вследствие присылки из Крыма, получил возможность грозить тем же. При личном свидании с Мазепой в Барышевке он сказал ему, чтобы великие государи приняли его без отлагательства, а если он на их службу не надобен, то пусть ему об этом объявят прямо, и он сыщет себе место, и татары его к себе примут. Великие государи напрасно так боятся нарушить мирный договор с Польшею. Поляки хлопочут изо всех сил, как бы только отыскать случай к войне. Мазепа, сообщая об этом разговоре в Москву, прибавляет от себя, что если Полей перейдет к татарам, то и запорожцы пойдут вместе с ним туда же, что будет очень вредно для России. Хорошо было бы поэтому Полея принять, а перед поляками отговориться тем, что он родился в Борзне. И если великие государи Полея примут, то он, Мазепа, сделает его полковником Переславским. Но из Москвы прежний ответ. Полея принять нельзя. Гетман должен его уговаривать, не допускать, чтобы он в отчаянии перешел на бусурманскую сторону. А если учиниться Полею совершенное утеснение – то он бы от полка своего отлучился тайно на Переславскую сторону. Но Мазепа этим не успокоился, и в декабре 1692 года снова писал царям о Полее, просил внушить польскому правительству, какой вред будет христианству, если Полей будет приведен в отчаяние польскими притеснениями и отложится к татарам. Но при этом гетман повторял прежнее. Лучше было бы принять Полея со всеми людьми и с городком Хвостовым по царскую руку. Если он, будучи малороссиянином по происхождению и приобретший такую знаменитость, перейдет к неприятелю, то в Малороссии поднимется волнение. Прельщенные своеволием и добычей, многие люди потянутся отсюда к нему. Цари отвечали, что в случае крайности Полей с теми из своих полчан – которые из Запорожья и с восточной стороны Днепра может перейти опять в Запорожье и, побывши там несколько времени, пусть расходится в малороссийские города, куда кому сручно, где у кого есть родственники. За этот переход выговоров и причитания с польской стороны не будет. А Полею перейти на Запорожье вовсе не бесчестно. Каким путем он вышел из Запорожья в Польшу, тем же самым возвратиться из Польши в Запорожье. И кроме Полея было много людей за Днепром, которые постоянно обращали свои взоры к Москве. Шумлянский спешил оправдаться перед царем. Весной 1692 года русский резидент Стольник Михайлов находился во Львове. 30 апреля епископ прислал к нему своего архидиакона с приглашением приехать к нему на другой день в кафедральный собор к обедне и смотреть комедию, которая будет действоваться в честь святого мученика Георгия, а после комедии обедать у него епископа. Резидент не поехал, отговорившись нездоровьем. На другой день, 1 мая, новый посол от Шумлянского, соборный священник монах Красинский, у которого резидент Великим постом исповедовался, монах начал говорить о сильном огорчении епископа, что нигде не может видеться с резидентом. Все это из-за Соломона. Но епископ тут не виноват. Ввязался он в дело поневоле. Михайлов отвечал, что он никакого дела не знает, не видался с епископом по болезни и за недосугами. И если Шумлянский хочет непременно с ним видеться, то пусть 4 мая с немногими провожатыми приезжает в загородную пустынь Иоанна Богослова. Там он, резидент, будет у обедни. Шумлянский приехал в назначенное место и, удалив всех свидетелей, начал говорить резиденту. «В нечаемую беду и в гнев царского величества вшел я не волею, а не охотою». Тут взял он крест, поцеловал и, прослезясь, продолжал. «Ей самую истинную буду говорить. Когда чернец Соломошка с фальшивым письмом к королю явился, то король сейчас же прислал за мною и говорил: «Пане отче, приспело твое время нам помогать, а кроме тебя делать этого дела некем». И я по тому королевскому приказу писал гетману Мазепе письмо своей рукою, чтобы он по желанию своему приступал к наследственному государю. А кроме того, ничего дурного я не писал. Прежний резидент Волков бесчеловечно на меня наносил, будто я законопреступник и вор. Писал в Украину воровские письма и с архидиаконом своим прислал, будто какой-то лист, за королевскую рукою. Этим я оклеветан, и дело доходило уже до того, чтобы мне так же поступить, как перемышльский епископ. Скажи, пожалуйста, какой это королевский лист, и откуда он в Москве взялся? «Не слыхал и не знаю ничего, что ты мне говоришь», — отвечал Михайлов. «А по словам твоим рассуждаю, что и то письмо, которое ты писал гетману Мазепе, очень нехорошее письмо, и думаю, что ты это сделал сам собой, без королевского указа, и короля клеплешь, чтоб себя оправдать». Шумлянский клянется и божится, что делал по королевскому указу. «У меня об этом, — говорит он, — 2 королевских письма за его подписью и печатью. Да и без этого каждому можно рассудить, мог ли я это сделать сам собою. Ведь Мазепа с Украиной никогда мне в особое подданство не подастся, да и мне от себя призывать его нельзя. Царское Величество требовал от короля, чтобы он выдал меня в Москву на казнь, и король отмалчивается. А если б я писал к Мазепе сам собою, то король рассердился бы на меня и отстаивать меня не стал. Но слава Богу, что от этого ничего не сделалось, все по-прежнему, и вперед будет в науку. Король не перестает жалеть об этом и до сих пор хлопочет, как бы поскорее дело прекратилось, и Соломона отдал. Так как я ни у кого об этом, кроме тебя, не слыхал, то много рассуждать мне и толковать нечего», — говорил резидент. Только из немногих слов твоих могу понять, что дело это немалое, и надобно тебе о себе породить, как в том исправиться и душу свою от такого великого греха избавить». Шумлянский, вздохнувши, сказал на это: «Сатана меня искусил. А король разве не умный человек? И другие, которые в то дело ввязались, разве не умные люди? Однако были обмануты чернецом, без рассмотрения поступили. Говорю тебе, наверное, что полякам отыскивать Украины. В середине Великого Поста вдруг присылает за мною король. Я поехал. А он меня встречает словами: «Отец, прежнее то наше дело исполнилось. Мазепа уж наш, приехал в Белую Церковь». Целый тот день король был весел и напоил меня добрым вином, какого уже давно никто у него не пивал. Но потом, 4 дня спустя, опять прислал за мною и говорил, что дело отменилось, еще не исполнилось. Из этого можно видеть, какую здесь имеют надежду. «Слышу от тебя дела дивные», — говорил резидент. «Не ожидал я от твоей особы, от твоего чина, чтоб ты впал в такие тяжкие грехи своевольно. Но какими же способами ты хочешь исправиться, вину свою покрыть?» «Что было, то было», — отвечал Шумлянский. «Прогневал я великих государей письмом к Мазепе. Очень жалею. Да воротить нельзя. А хочу за ту вину заслужить великим государем вот чем. Хотя у царского величества и заключен вечный мир с поляками, только мир этот очень некрепок. Поляки царскому величеству большие недоброхоты и ждут только случая, как бы малороссийские города оторвать. Для того мирный договор и в конституциях их не напечатан. Подкреплен он одною королевскую присягою, а Речью Посполитую не подтвержден. Но дело известное, что королевские решения может последние шляхтич оспорить. Как только поляки соберутся силами и увидят удобный случай, так вечный мир и нарушат. Союза с ними иметь невозможно, потому что все обманывают и всякими способами ищут зла. За вечным миром мало, не все благочестие привели неволю в унию. Остался своей епархию я один. Прекратить это зло и подкрепить вечный мир можно так: потребовать на сейме, чтобы мирный договор в конституциях своих напечатали, а если не напечатают, то великие государи не будут ставить этот мир в мир. Не худо бы им и погрозить, да спросить, зачем Премышльскую епископию обратили в унию? Станут говорить, что епископ приступил к унии своей охотою, отвечать: пусть он один и будет ваш, а православным его епархии пусть будет воля выбрать другого епископа. А с челобитием об этом выборе много православных на сейм приедет. И я челобитие изготовлю. Полякам отказать будет нельзя. Епископия восстановится, и благочестие утвердится на долгие времена. Потому пусть царские послы поднимут на сейме дело обо мне, потребуют мне наказания за письмо гетману Мазепе. Я, будучи огражден конституцией, выступлю против короля смело. Письма королевские всем покажу. Думаю, что тут король станет утекать. А на сейме надобно с ними обходиться по французскому обычаю. Некоторых сенаторов надобно подкупить. Так войною поляков не повоюешь, как подачкою. Подарками царское величество может сделать на сейме все, что угодно».